Узор. Наблюдение записывало. Рот Спрэн поднялся над поверхностью палубы, превратившись в сгусток клубящейся темноты. Клубок бесконечных линий, что изгибались таким образом, который ей никак не удавалось передать на плоской бумаге. Поэтому она писала заметки и сопровождала их набросками. «Пища!» — сказал узор. Голос Спрена походил на жужжание. А еще он вибрировал, когда издавал звуки. «Да», — ответила Шалан, — «ее нужно есть». Она взяла из стоявшей рядом миски маленький лимофрукт, положила в рот, прожевала и проглотила. «Есть», — бормотал узор, — «превращать ее в себя». «Да, именно». Он опустился, вошел в доски палубы, и чернота растворилась. Спрэн снова стал частью материала. Древесина из-за него пошла волнами, словно вода. Он скользнул по палубе, потом по ящику рядом с Шалан забрался в миску с маленькими зелеными фруктами. В миске узор расположился на всех фруктах сразу, и кожура каждого покрылась складками и выступами в торе его форме. «Ужасно!» — донесся из миски вибрирующий голос. «Ужасно? Разрушение!» «Что? Нет, мы так выживаем. Все существа нуждаются в еде». «Ужасное разрушение есть!» — ошеломленно заявил Спрэн и перебрался обратно на палубу. «Узор излагает все более сложные мысли», — записала Шалан. «Отвлеченные понятия даются ему легко. Ранее он задавал мне вопросы. Почему? Почему ты? Почему быть?» Я истолковала это как вопрос о моей цели и ответила, чтобы искать истину. Он, похоже, легко понял, что я имела в виду. И все же некоторые приземленные вещи, вроде того, зачем людям нужно есть, целиком ускользают от его понимания. «Это...» — она перестала писать. Бумага пошла складками, и на странице появился узор, чьи тонкие грани приподняли только что написанные ею буквы. «Почему это?» — спросил он. «Чтобы помнить?» «Помнить», — повторил Спрэн, пробуя новое слово. «Это значит...» «Буря, отец, как же ей объяснить, что такое память?» «Это значит осознавать, что ты делал в прошлом, в другие моменты, которые случились много дней назад». «Помнить. Я не могу помнить». «Какое твое самое раннее воспоминание?» — спросила Шалан. «Где ты был в начале?» «В начале», — проговорил узор. «С тобой. На корабле?» — девушка начала записывать. «Нет. Зеленая. Пища. Пища не чтобы есть». «Растения?» «Да. Много растений». Он завибрировал, и Шалан подумалась, что вибрация подражает шуму ветра в деревьях. Она сделала глубокий вдох. Казалось, еще чуть-чуть, и палуба превратится в тропинку. Ящик станет каменной скамейкой. Все выглядело зыбким, ненастоящим, но таким похожим на настоящее. Отцовский сад. Узор на земле, нарисованный в пыли. «Помнить», — шепотом проговорил Спрэн. «Нет», — в ужасе подумала Шалан. «Нет!» — видение растаяло. Ей ведь просто померещилось, так? Веденка прижала к груди защищенную руку, ее дыхание сделалось прерывистым. «Нет!»
«Эй, барышня!» — раздался позади голос. «Расскажите-ка этому новичку, что приключилось в Харбранте!»
Шалан все еще с колотящимся сердцем повернулась и увидела Ялба. Тот направлялся к ней с новичком, шестифутовым громилой, который был по меньшей мере на 5 лет старше самого Ялба. Они подобрали его в Амидлотне, последнем порту. Тосбик хотел быть уверенным, что во время перехода к новому Натанану на борту хватит рабочих рук. Ялб присел возле ее скамейки. По причине холода он соблаговолил надеть рубашку с истрепанными рукавами и нечто вроде головной повязки, прикрывавшей уши.
«Светлость?» — спросил он. «Вы в порядке? Выглядите так, словно проглотили черепаху. И не только голову, а целиком».
«Со мной все хорошо. Что ты у меня спросил?»
«В Харбранте», — сказал Ялб, большим пальцем указывая себе за спину. «Мы повстречали короля. Или не повстречали?»
«Мы?» — повторила Шалан. «Я его встречала.
А я был вашим спутником.
Ты ждал снаружи».
«Да какая разница? Я был вашим лакеем на той встрече, ага».
«Лакеем?» — он оказал ей услугу и проводил до дворца. «Ну, вроде того», — подтвердила Шалан. «Припоминаю, ты и впрямь красиво кланялся». Ялб встал и повернулся к громиле.
«Вот видишь, я же упоминал про поклон, верно?»
Новенький что-то проворчал в знак согласия.
«Так что давай иди мыть посуду», — продолжил Ялб и получил в ответ сердитый взгляд. «Но вот только не начинай. Я же предупреждал, что к дежурству на кухне капитан относится с особым вниманием. Если хочешь стать одним из нас, хорошенько потрудись и не чурайся лишней работы. Капитан будет к тебе лучше относиться, как и все остальные. Я же ради твоего блага стараюсь, еще спасибо мне скажешь».
Здоровяк как будто успокоился и потопал на нижнюю палубу.
«Клянусь стремлениями!» — воскликнул Ялп, глядя ему вслед. «У парня столько же смекалки, сколько света в двух сферах из грязи. Я за него переживаю. Кто-то обязательно этим воспользуется, светлость». «Ялп, ты опять хвастался? Если добавить чуток правды, то не считается». «Вообще-то в этом заключается суть хвастовства».
«Эй!» — воскликнул Ялп, повернувшись к ней. «А что вы тут делали?»
«Ну, знаете, с цветами».
«С цветами?» — переспросил Шалан, похолодев.
«Ну да, палуба стала зеленой».
«Ага, клянусь, я видел».
«Все из-за того странного спрена, верно?»
«Я пытаюсь определить, что же это за спрен», — пояснила Шалан, следя, чтобы голос не дрогнул.
«Провожу научное исследование».
«Так я и думал», —
сказал Ялп, хотя ее ответ на самом деле ничего не прояснил. Он приветливо махнул ей рукой и убежал. Девушка переживала из-за того, что узора не удалось спрятать от моряков. Она пыталась сидеть в своей каюте, чтобы сохранить его в тайне от всех. Но замкнутое пространство действовало угнетающе, а спрен не реагировал на предложение держаться от людей подальше. И поэтому на протяжении последних 4 дней ей пришлось позволить им наблюдать за узором. Он вызывал у моряков понятное беспокойство, но они предпочитали помалкивать. Сегодня матросы были заняты подготовкой корабля к ночному переходу. Мысли об открытом море ночью тревожили Шалан. Но такова была плата за путешествие в такой дали от цивилизации. 2 дня назад им даже пришлось пережидать бурю в прибрежной бухте. Ясно и Шалан высадились на берег и отправились в построенную специально для таких целей крепость, заплатив за возможность укрыться немалую цену. А моряки остались на борту. В бухте, хоть она и не была настоящим портом, имелся хотя бы бурелом, за которым корабль укрылся. Во время следующей великой бури у них и этого не будет. Они разыщут бухту и попытаются перенести шторм. Хотя Тосбек заранее решил, что пошлет Шалан и Ясну на берег, чтобы они спрятались в пещере. Она снова повернулась к узору, который теперь парил над палубой. Он чем-то напоминал порожденную хрустальной люстрой игру световых бликов на стене. Только вот был трехмерным и состоял из чего-то черного, а не из света. «Пожалуй, нет. Не очень-то похоже».
«Обманы», — сказал узор.
«Обманы от Ялба».
«Да», — со вздохом согласилась Шалан.
«Ялб временами просто идеален в искусстве убеждения ради собственного блага». Узор тихонько загудел. Он казался довольным.
«Тебе нравятся обманы?» — спросила Шалан.
«Хорошие обманы. Этот обман — хороший обман».
«Что делает обман хорошим?» — поинтересовалась Шалан, аккуратно записывая каждое слово узора.
«Хороший обман, правдивый обман,
узор.
Эти вещи противоположны друг другу.
Свет делает тень, правда делает обманы.
Ясно назвала их спренами лжи», — записала Шалан.
«Им, похоже, это прозвище не нравится. Когда я духа заклинала в первый раз, чей-то голос просил у меня правду. Я по-прежнему не знаю, что это значит, и Ясно ничего не объясняет. Она, похоже, знает о случившемся не больше меня. Не думаю, что голос принадлежал узору, но не могу утверждать наверняка, поскольку он, видимо, многое о себе забыл». Она вернулась к рисованию и сделала пару набросков узора в парящей и плоской формах. Это занятие позволило ее мыслям успокоиться. К тому моменту, когда наброски были закончены, в памяти Шалан всплыло несколько смутных отрывков из прочитанных книг, которые она захотела процитировать в заметках. Девушка отправилась вниз, узор двинулся следом. Он притягивал к себе взгляды матросов. Моряки — народ суеверный, и кое-кто считал спрена дурным знамением. В каюте узор забрался на стену и оттуда наблюдал, как Шалан ищет пришедший на ум абзац, в котором упоминались спрены, наделенные даром речи. Не просто спрены ветра или спрены реки, которые подражали людям и отпускали шуточки. Эти были на ступень выше обычных спренов. Но существовали и более развитые, очень редкие, спрены вроде узора, способные по-настоящему беседовать с людьми. «Ночехранительницы определенно из их числа», — гласила цитата из Алай, переписанная Шалан. «Записи разговоров с нею, а она, несомненно, женского пола, что бы ни говорилось в деревенских сказках о Летте, многочисленны и достоверны. Сама Шубалай, собравшись написать основанный на личном опыте научный отчет, посетила ночехранительницу и дословно записала ее историю». Шалан перешла к следующему выписанному отрывку и вскоре увлеклась работой. Через несколько часов она закрыла книгу и положила на столик возле кровати. Ее сферы тускнели. Скоро они погаснут, и придется их снова заряжать буресветом.
Шалан удовлетворенно вздохнула и прилегла на кровать. На полу ее маленькой каюты были разложены заметки, содержавшие цитаты из дюжины разных источников. Она была довольна. Ее братьям понравилась идея отремонтировать духозаклинатель и вернуть его прежним хозяевам, и они воодушевились, услышав от нее, что не все еще потеряно. Теперь, когда появился новый план, они решили, что смогут продержаться еще какое-то время. Жизнь Шалан налаживалась. Сколько времени прошло с тех пор, когда у нее была возможность просто так сидеть и читать, не тревожить за родных, не дрожа от ужаса перед необходимостью как-то обокрасть Ясну, даже до жуткой цепи событий, в результате которых ее отец погиб, Шалан всегда чувствовала беспокойство. Оно составляло суть ее жизни. Девушка считала, что никогда не сумеет сделаться ученой. Буря, отец. Она и в ближайший к имению город попасть не мечтала. Шалан встала, взяла альбом и пролистала наброски Сантида, включая те, что были нарисованы по памяти после погружения в океан. Усмехнулась, вспомнив о том, как выбралась на палубу, промокшая насквозь и с улыбкой души. Все матросы точно решили, что пассажирка сошла с ума. Теперь она плыла к городу на краю мира, обрученная с могущественным принцем Алети, и могла учиться в свое удовольствие. Шалан видела изумительные новые места, зарисовывала их дни напролет, а ночами читала книгу за книгой. Ее угораздило добыть себе безупречную жизнь, в которой было все, что душе угодно. Шалан выудил из потайного кошеля внутри защищенного рукава несколько сфер, чтобы заменить потускневшие из кубка. Но сферы, которые она достала, оказались погасшими. В них не было ни единой искорки буресвета. Веденка нахмурилась. Эти сферы зарядили во время предыдущей великой бури, поместив в корзину, привязанную к мачте корабля. Те, что в кубке, зарядили две бури назад, потому они и угасали. Как же вышло, что сферы в ее кармане разрядились быстрее? Это противоречило здравому смыслу. «М-м-м», — сказал узор, расположившийся на стене на уровне ее головы. «Обманы!» — Шалан положила сферы обратно в карман, открыла дверь и по узкому сходному трапу направилась к каюте Ясны. Ее обычно занимали Тосбик с женой, но они переселились в третью, самую маленькую из кают, чтобы предоставить Ясне лучшее жилье. Люди постоянно так делали, даже если принцесса ни о чем не просила. У Ясны Шалан могла взять несколько сфер. Действительно, дверь в каюту была приоткрыта и едва заметно двигалась туда-сюда в такт качки, пока корабль, скрипя, следовал своим вечерним курсом. Шалан несмело заглянула в щель, вдруг засомневавшись, стоит ли беспокоить принцессу, которая сидела за столом. Она видела лицо наставницы, рука у виска, взгляд устремлен на разбросанные по столу бумаги, в глазах ясный был страх, и выглядела она измученной. Это была совсем не та принцесса, которую Шалан привыкла видеть. Утомление взяло верх над уверенностью, самообладание сдалось под натиском тревоги. Ясно начала что-то писать, но перестала после всего-то пары слов. Отложила перо, закрыла глаза и потерла виски. Несколько спренов, растерянно кружающиеся в воздухе сгустки пыли, появились вокруг ее головы. Спрены изнеможения. Девушка отпрянула. Похоже, она невольно оказалась свидетельницей чего-то сокровенного. Ясно отбросила маску. Шалан осторожно шагнула назад, но с пола вдруг раздался голос. «Правда». Ясно вздрогнула от неожиданности и, подняв глаза, увидела Шалан, которая, конечно, залилась краской. Принцесса перевела взгляд на пол, на узора, а потом надела маску и выпрямила спину. «Да, дитя?» «Мне нужны сферы», — пробормотала Шалан. «Те, что в моем кошеле, погасли». «Ты духа заклинала?» — резко спросила Ясна. «Что? Нет, светлость, я же обещала, что не буду». «Значит, дело во второй способности», — сказала Ясна. «Зайди и закрой дверь. Надо поговорить с Тосбиком. Она не запирается как следует». Шалан вошла, закрыла дверь, хотя защелка и впрямь не держала. Она шагнула вперед, сцепив руки и ощущая растерянность. «Что ты сделала?» — спросила наставница. «Это было как-то связано со светом, я предполагаю». «Я как будто создала растение», — ответила Шалан. «Ну, точнее, только цвет. Один из моряков видел, как палуба позеленела, хотя все исчезло, едва я перестала думать о растениях». «Да», — проговорила Ясна. Она пролистала одну из своих книг и нашла иллюстрацию. Шалан уже видела этот рисунок. Он был древним, как сам варенизм. 10 сфер, соединенных линиями в рисунок, напоминающие лежащие на боку песочные часы. Две сферы в центре выглядели почти как зрачки. Двойной глаз всемогущего.
10 сущностей, пробормотала ясно и провела пальцами по странице. 10 потоков, 10 орденов. Но почему Спрены наконец-то решили вернуть нам наши клятвы? И сколько времени у меня осталось?
Немного, немного.
Светлость? Спросила Шалан. До твоего появления я считала себя отклонением от нормы, ответила ясно. Мне оставалось лишь надеяться, что связыватели потоков не возвращаются в больших количествах. Теперь этой надежды уже нет. Криптики послали тебя ко мне, в этом нет никаких сомнений, потому что они знали, тебе понадобится учитель. Это дает надежду, что я была, по крайней мере, одной из первых.
Я не понимаю.
Ясно повернулась к ученице и устремила на нее пристальный взгляд. Глаза принцессы покраснели от усталости. Как долго она работала? Каждую ночь, когда Шалан ложилась спать, из-под двери Ясны все еще пробивался свет.
По правде говоря, призналась Ясна, я тоже не понимаю.
С вами все в порядке? Заволновалась Шалан. Перед тем, как я зашла, вы выглядели расстроенной.
Ясна промедлила лишь мгновение.
Я просто слишком много времени трачу на свои изыскания. Она повернулась к одному из сундуков и вытащила темный кошель полный сфер.
«Возьми это.
Я бы посоветовала тебе постоянно носить с собой сферы, чтобы твои способности к связыванию потоков могли проявляться.
Вы меня научите?»
Шалан взяла кошель.
«Не знаю, попытаюсь.
На этой схеме есть поток под названием «Иллюминация», «Мастерство света». Пока что я бы предпочла, чтобы ты с усердием изучала этот поток, а не духозаклинание.
Это искусство теперь стало еще опаснее, чем было когда-то.
Шалан кивнула и поднялась. Перед тем, как уйти, на миг задержалась.
Уверена, что с вами все в порядке?
Конечно.
Ясно ответила слишком быстро.
Она хорошо владела собой, но явно была утомлена сверх всякой меры.
Маска треснула, и Шалан увидела правду.
Она пытается меня успокоить, поняла Шалан.
Погладить по головке и послать в кроватку, словно ребенка, который проснулся, увидев ночной кошмар.
«Вы обеспокоены!»
Девушка встретилась с ясным взглядом. Принцесса отвернулась.
Она придавила книгой что-то, шевельнувшееся на столе. Небольшого пурпурного спрена.
Спрена страха.
Всего лишь одного.
«Да, но все-таки...»
«Нет», —
прошептала Шалан.
«Вы не обеспокоены.
Вы в ужасе, буря отец».
«Все в порядке», — произнесла ясно. «Мне просто надо выспаться. Возвращайся к своей работе».
Шалан села на табурет рядом со столом Ясны. Наставница посмотрела на свою ученицу, и та увидела, как на маске появились новые трещины.
Раздражение.
Принцесса поджала губы.
Напряжение.
Пальцы, державшие перо, сжались в кулак.
«Вы сказали, что я могу стать частью всего этого».
«Ясно. Если вас что-то тревожит...»
«Меня тревожит
то же самое, что и всегда», —
прервала ее та, откинувшись на спинку кресла.
«Что я не успею, что я не способна сделать хоть что-то важное, пытаясь остановить грядущее, что я пытаюсь остановить великую бурю, изо всех сил дуя в ее сторону».
«Приносящие пустоту, паршуны,
в прошлом», — проговорила ясно.
«Опустошению, появлению приносящих пустоту,
всегда, как полагается, предшествовало возвращение вестников, которые должны были подготовить человечество. Они обучали сияющих рыцарей, число которых стремительно возрастало.
Но мы победили приносящих пустоту», — возразила Веденка. «И поработили их?»
К такому выводу пришла ясная, Шалан согласилась с ней, изучив ее труд.
«Так вы считаете, будет что-то вроде восстания? Паршуны обратятся против нас, как уже делали в прошлом?»
«Да», — подтвердила ясно, разыскивая что-то в своих записях.
«И скоро. То, что ты оказалась связывателем потоков, меня не успокаивает, потому что слишком напоминает случавшееся раньше. Но в те времена... У новых рыцарей были наставники и накопленные за поколение традиции. У нас нет ничего!»
«Пустоносцы в плену», — напомнила Шалан, глянув на узора. Он расположился на полу почти невидимый и молчал.
«Паршуны даже общаются с трудом. Как они могут затеять восстание?»
Ясно разыскала нужный лист и вручила его Шалан. Это был записанный рукой принцессы рассказ жены какого-то капитана о штурме плато на расколотых равнинах.
«Паршенди», — пояснила ясно, —
могут петь в унисон друг с другом, независимо от разделяющего их расстояния.
У них есть некая способность общаться, которую мы не понимаем.
Я могу лишь предположить, что их родственники-паршуны тоже ею обладают.
Им не понадобится услышать призыв к действию, чтобы восстать.
Шалан прочитала донесение, медленно кивая.
«Ясно. Нужно предупредить остальных.
Думаешь, я не пыталась? Я писала ученым и королям со всего света.
Большинство сочли меня одержимой. Доказательства, которые ты с готовностью приняла, другие называют шаткими. Ревнители были моей главной надеждой, но их взгляд затуманивает то, что к делу причастна иерократия. Кроме того, мои личные убеждения заставляют ревнителей скептически относиться к любому моему слову. Мать хочет ознакомиться с моими изысканиями. Это уже кое-что. Мои брат и дядя могут поверить. И потому мы направляемся к ним, принцесса поколебалась. Есть еще одна причина, по которой нам нужны расколотые равнины. Способ отыскать доказательства, которые могли бы убедить всех. Уритеру, выдохнула Шалан. Тот город, который вы ищете, ясно снова бросила на нее резкий взгляд. Древний город был первым, о чем Шалан узнала, когда втайне от наставницы прочитала ее записи. «Ты по-прежнему слишком легко краснеешь, когда споришь с кем-то», — заметила принцесса. «Прошу прощения». «И еще ты слишком легко просишь прощения». «Я... мне следует негодовать?» Ясно улыбнулась и подняла схематическое изображение двойного глаза. Изучила его. «Где-то на расколотых равнинах спрятана тайна. Тайна, связанная с Уритеру. Вы же сказали, что город не там». «Так и есть. Но тропа к нему, возможно, там». Принцесса поджала губы. «Если верить легендам, только сияющие рыцари могли открыть этот путь. К счастью, мы знаем двоих». «И опять повторяю. Ни ты, ни я не сияющие. То, что мы способны им кое в чем подражать, может и не иметь значения. У нас нет их традиций и их знаний». «Мы ведь говорим о вероятном конце цивилизации, верно?» — тихо спросила Шалан. Ясно медлила с ответом. «Опустошение», — продолжила Шалан. «Я мало что знаю, но легенды...» «После каждого опустошения человечество оказывалось среди руин. Великие города превращались в пепел». Жизнь замирала. Каждый раз знания и развитие падали чуть ли не до доисторического уровня. Требовались целые века, чтобы восстановить цивилизацию. Сделать ее такой же, как прежде. Принцесса поколебалась. «Я все еще надеюсь, что ошиблась». «Уритеру», — повторила Шалан. Она пыталась не просто задавать вопросы, а додумываться до ответов самостоятельно. «Вы сказали, город был чем-то вроде базы. Или дома для сияющих рыцарей. Я не слышала о нем до того, как встретила вас, и потому могу предположить, что упоминания о нем в литературе встречаются нечасто. Возможно, это одна из вещей, которые иерократия пыталась стереть из истории». «Молодец», — похвалила Ясно. «Хоть я и думаю, что он начал превращаться в легенду еще раньше. А действия иерократии завершили дело. Если он существовал до иерократии, и путь к нему был заперт после падения сияющих, то, возможно, там сохранились записи, не тронутые современными учеными, не искаженные, не измененные знания о пустоносцах и связывании потоков». Шалан вздрогнула. «Так вот, зачем мы на самом деле направляемся на расколотые равнины?» Ясно улыбнулась, превозмогая усталость. «Ты и впрямь молодец. Я с пользой провела время в Планеуме». Но вместе с тем разочаровалась. Мои подозрения по поводу паршунов подтвердились, но я также обнаружила, что многие из хранящихся в Великой Библиотеке трудов обладают такими же признаками фальсификации, как и те, которые я уже читала. Это очищение истории, устранение прямых упоминаний об Уритеру или Сияющих, потому что они опозорили варенизм, просто возмутительно. И люди еще спрашивают, отчего я враждебно настроена по отношению к церкви. Мне нужны первоисточники, а ведь есть истории, те, которым я смею верить, где говорится, что Уритеру был священным и защищенным от пустоносцев. Может, это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное, но я не настолько рациональна, чтобы не надеяться. Вдруг и впрямь такое возможно. А паршуны? Постараемся убедить Олете избавиться от них. Нелегкое дело. Почти невозможное, согласилась Ясно, вставая. Она начала собирать книги на ночь, складывая их в свой водонепроницаемый сундук. Ведь паршуны — такие безупречные слуги. Покорные, послушные. Наше общество стало слишком сильно от них зависеть. Паршунам даже не нужно прибегать к насилию, чтобы ввергнуть нас в хаос. Хотя я уверена, что именно это и случится. Они могут просто уйти. За этим последовал бы экономический кризис. Она вытащила из сундука одну книгу, закрыла его и повернулась к Шалан. «Без новых доказательств мы не сможем убедить всех в моей правоте. Даже если брат прислушается к моим словам, он не обладает властью, позволяющей вынудить великих князей избавиться от паршунов. И если честно, я боюсь, что королю не хватит смелости рискнуть и столкнуться с катастрофическими последствиями изгнания паршунов. Но если они обратятся против нас, катастрофа все равно случится.
Да, ты это знаешь, и я знаю. Мать, возможно, поверит, но риск ошибки настолько громадный, что...
В общем, нам нужны доказательства, многочисленные и неоспоримые доказательства. Поэтому мы разыщем Уритеру. Чего бы это ни стоило, мы его разыщем.
Шалан кивнула. «Дитя, я не хотела возлагать этот груз на твои плечи», — произнесла ясно, опять усаживаясь за стол. «Однако вынуждена признаться, что для меня было большим облегчением все открыть человеку, который не спорит с каждым словом».
«Мы это сделаем», — сказала Шалан. «Мы отправимся на расколотые равнины и найдем Уритеру. Мы добудем доказательства и убедим всех прислушаться к нам».
«Ах, юные всегда надеются на лучшее», — пробормотала ясно.
«Что ж такое приятно слышать время от времени?» Она вручила Шалан книгу. «Одним из орденов сияющих рыцарей были так называемые светоплеты. Я собрала лишь крупицы сведений о них, но из всех источников, какие мне довелось читать, этот самый полезный».
Девушка нетерпеливо схватила книгу. Надпись на обложке гласила «Слова сияния».
«Иди», — велела ясно, — «читай».
Шалан посмотрела на нее.
«Я буду спать», — пообещала принцесса, улыбнувшись краем рта. «И прекрати изображать мою мать. Я даже навыки такого не позволяю».
Веденка со вздохом кивнула и покинула каюту ясной. Узор потащился следом. За всю беседу он не издал ни звука. Обратно в свою каюту девушка вошла с куда более тяжелым сердцем, чем вышла. Она не могла забыть ужас в глазах наставницы.
Ясно, Халин ничего не боялась. Ведь так
Шалан забралась в койку с книгой, которую ей дали, и кошелем с фер.
Часть ее желала приступить, но от сильной усталости закрывались глаза.
Было уже совсем поздно.
Если она начнет читать сейчас, лучше как следует выспаться, а на утро со свежей головой погрузиться в учебу.
Шалан положила книгу на столик возле кровати, свернулась клубочком и позволила качке убаюкать себя.
Разбудили ее крики, громкие возгласы и дым.
Глава 7. Открытый огонь.
Я была не готова к скорби, что пришла вместе с этой потерей. Обрушилась на меня точно гром среди ясного неба. Смерть Гавелора несколько лет назад ошеломила меня. Но это едва не уничтожило.
Из личного дневника Навани Халин. Есосач, 1174.
Все еще в полусне Шалан запаниковала. Веденка кубарем свалилась с кушетки, случайно задев кубок с почти разряженными сферами. Хотя она прикрепила его к столику воском, от удара кубок перевернулся, и сферы рассыпались по полу каюты. Сильно воняло дымом. Девушка метнулась к двери, растрепанная, с колотящимся сердцем. По крайней мере, она заснула в одежде. Шалан распахнула дверь. На узком сходном трапе стояли трое мужчин с факелами, спиной к ней. Факелы. Над пламенем танцевали искрящиеся спрены. Кто принес на корабль открытый огонь? Шалан оцепенела от растерянности. С палубы наверху доносились крики, и было похоже, что корабль не горит. Но что же это за люди? Они вооружились топорами и все внимание сосредоточили на каюте ясны. Сквозь открытую дверь в каюте принцессы были видны какие-то люди. Время застыло от ужаса, когда один из них бросил что-то на пол перед остальными, которые расступились, освобождая место. Тело в тонкой ночной сорочке, невидящий взгляд, расплывающееся на груди кровавое пятно. «Ясно!»
«Удостоверьтесь!» — велел один из мужчин.
Другой присел и вонзил длинный тонкий нож прямо в грудь ясны. Шалан услышала, как он ударился в дерево под телом, и закричала.
Один из мужчин резко повернулся к ней.
«Эй!»
Это был тот высоченный громила с туповатым лицом, которого Ялп назвал новеньким. Прочих она не узнала. Каким-то образом, поборов ужас и неверие, Шалан захлопнула дверь и дрожащими пальцами задвинула засов. «Буря-отец! Буря-отец!» Она попятилась от двери, в которую с другой стороны ударилось что-то тяжелое. «Им не понадобятся топоры. В эту дверь достаточно несколько раз ударить крепким плечом, и она не выдержит».
Шалан наткнулась на свою койку, чуть не поскользнувшись на сферах, которые катались туда-сюда по полу из-за качки.
Узкое окно под потолком, слишком маленькое, чтобы протиснуться, открывало лишь ночную тьму, что была снаружи. Наверху продолжали кричать, чьи-то ноги топали по доскам. Шалан дрожала, все еще онемевшая внутри. «Ясно!»
«Меч!» — сказал кто-то.
Узор, повисший на стене возле нее,
меч.
«Нет!» — закричала Шалан, обхватив голову руками, запустив пальцы в волосы. Буря-отец, она вся тряслась. Ночной кошмар. Это ночной кошмар. Это не может происходить на самом деле.
Сражаться.
Нет! Мужчины снаружи продолжали бросаться плечом на дверь, и дыхание Шалан участилось. Она была к такому не готова. Совершенно не готова.
Сказал узор, явно раздосадованный. Обманы.
Я не умею использовать обманы. Я не практиковалась.
Да, помнить. В прошлый раз.
Дверь затрещала. Посмеет ли она вспомнить? Сумеет ли вспомнить? Дитя, играющее с мерцающим узором из света.
«Что мне делать?» — спросила Шалан. «Тебе нужен буресвет», — подсказал узор.
Что-то сверкнуло на дне ее памяти, что-то покрытое колючими шипами, к которым она не смела прикасаться. Ей требовался буресвет для связывания потоков. Шалан рухнула на колени рядом с койкой и, сама толком не понимая, что делает, резко вдохнула. Буресвет покинул сферы вокруг нее, перетек в ее тело, превратился в бурю, которая ярилась в жилах. В каюте стало темно, словно в пещере, глубоко под землей. Потом буресвет начал подниматься от ее кожи, как пар от кипятка. По стенам каюты поплыли тени. «Что теперь?» — нетерпеливо спросила она.
«Создай обман!»
Что это значило? В дверь снова ударили, и по центру возникла большая трещина. Шалан в панике выдохнула. Буресвет вышел из нее облаком. Казалось, она может его коснуться. Она чувствовала, какая в нем скрывалась мощь.
«Как?» — резко спросила она. «Сделай правду!»
«Это бессмыслица!» Дверь распахнулась, и Шалан закричала. В каюте появился новый свет, свет факелов. Красно-желтый, враждебный.
Облако света отпрыгнуло от Шалан, и еще больше буресвета заструилось от ее тела, присоединяясь к нему.
Свет превратился в смутную вертикальную фигуру, светящееся размытое пятно. Оно ринулось мимо мужчин к двери, размахивая отростками, которые могли бы быть руками. Сама Шалан, скорчившаяся у койки, оказалась в тени. Взгляды убийц притянула светящаяся фигура. Потом, о чудо, они развернулись и бросились вдогонку. Девушка, дрожа, прижалась к стене. В каюте царил мрак. Наверху кричали люди.
«Шалан!» — прогудел узор где-то во мгле.
«Ступай, посмотри!» — велела она. «Скажи мне, что происходит на палубе?» Веденка не знала, подчинился ли Спрен, потому как двигался он бесшумно. Несколько раз глубоко вдохнув, Шалан встала. У нее подгибались колени. Но она поднялась. Девушка как-то собралась. Происходящее было ужасным, жутким, но ничто не могло сравниться с тем, что ей пришлось сделать той ночью, когда умер отец. Она пережила ту ночь, переживет и эту. Эти люди, вероятно, были из той же компании, что и Кабзул. Убийцы, которых опасалась Ясна. Они, наконец-то, ее достали. Ох, Ясна. Принцесса мертва. Скорбь подождет. Как быть с вооруженными людьми, захватившими корабль? Как отсюда выбраться? Девушка пробралась к сходному трапу. Там было немного света от факелов наверху, на палубе. Теперь она слышала крики, в которых было больше паники. «Убивают!» — вдруг пробормотал кто-то. Она вздрогнула. Но это был, конечно, всего лишь узор.
«Что?» — прошипела Шалан.
«Темные люди убивают!» — повторил узор. «Моряки связаны веревками. Один мертвый. Из него течет красная кровь. Я не понимаю». «Ах, буря, отец!» Вопли наверху сделались громче. Но не было слышно ни топота ног по палубе, ни звона оружия. Моряки в плену. По меньшей мере, один из них убит. Во тьме Шалан видела, как из досок вокруг нее выбираются, извиваясь, трясущиеся спрены страха. «Что с мужчинами, которые погнались за моим образом?» «Смотрят в воду». «Значит, убийцы решили, что она выпрыгнула за борт». Шалан на ощупь с колотящимся сердцем пробралась в каюту Ясны, ожидая, что в любой момент споткнется о лежащее на полу тело принцессы. Не споткнулась. Неужели его утащили наверх? Шалан закрыла дверь. Защелка не держала, так что она подтащила к двери ящик. Надо было что-то сделать. Руки нащупали один из сундуков Ясны, чье содержимое, одежду, разбросали бандиты. На дне Шалан нашла тайное отделение и открыла его. Каюту озарил свет. Сферы были такими яркими, что на миг девушка ослепла, и ей пришлось отвернуться. Узор вибрировал рядом на полу, весь содрогался от беспокойства. Шалан огляделась. Маленькая каюта была разгромлена. Одежда на полу, повсюду разбросаны бумаги, сундук с книгами ясно исчез. На кровати была лужа крови, которая еще не успела впитаться. Шалан быстро отвела взгляд. Внезапно наверху раздался крик, за которым последовал глухой удар. Вопли сделались громче. Она услышала, как Тосбик во все горло орет, чтобы пощадили его жену. Всемогущий Всевышний. Убийцы казнили моряков одного за другим. Шалан должна была что-то сделать. «Что угодно!» — Шалан опять посмотрела на сферы, спрятанные в фальшивом дне, переложенные слоями черной ткани.
«Узор! Мы духа заклянем дно корабля и утопим его!»
«Что?» — он завибрировал громче, зажужжал.
«Человеки! Человеки! Едят воду?»
«Мы ее пьем!» — сказала Шалан. «Но не можем ею дышать!»
«Смущен!»
«Капитаны остальные в плену! Их казнят одного за другим! Лучший шанс, который я могу им дать, это хаос!»
Шалан положила ладони на сферы и втянула свет, резко вдохнув. Внутри ее вспыхнул пожар. Она как будто должна была вот-вот взорваться. Свет был чем-то живым, и он пытался выбраться наружу сквозь поры ее кожи.
«Покажи мне!»
— закричала она намного громче, чем намеревалась. «Это все буресвет. Он пробудил в ней нетерпение».
«Я уже духа заклинала! Нужно просто это повторить!»
С каждым словом буресвет вырывался из ее рта облачками, будто дыхание в холодный день.
Обеспокоенно проговорил узор. «Я буду посредничать. Увидь!»
«Что увидеть?»
«Увидь!»
«Шейцмар!» В предыдущий раз, очутившись в этом месте, она едва не погибла. Только вот он не был местом. Или был? Имело ли это значение? Шалан обратилась мыслями к недавним событиям, к тому, как она в последний раз духа заклинала и случайно превратила кубок в кровь.
«Мне нужна правда!»
«Ты отдала достаточно», — сказал узор.
«Теперь увидь!»
Корабль исчез. Все лопнуло. Стены, мебель, все рассыпалось на небольшие сферы из черного стекла. Шалан подготовилась к тому, что упадет в океан из этих стеклянных бусин, но взамен рухнула на твердую почву. Девушка стояла под черным небом с маленьким далеким солнцем. Земля под ней отражала свет. Обсидиан? Куда бы она ни повернулась, земля была сделана из той же черноты. Неподалеку несколько сфер, вроде тех, в которых хранился буресвет, но темнее и меньше, катились по земле и замирали. Тут и там виднелись густые заросли деревьев, похожих на растущие кристаллы. У них были тонкие стеклянные ветви без листьев. Поблизости в воздухе дрожали огоньки, точно пламя свечей. «Люди», — поняла Шалан, — «каждый из них разум человека, отображенный здесь, в сфере разума». Огоньки поменьше были разбросаны у ее ног. Дюжины и дюжины огоньков, но таких маленьких, что она с трудом могла их разглядеть. «Разумы рыб?» — она повернулась и оказалась лицом к лицу с существом, у которого вместо головы был символ. От испуга Шалан вскрикнула и отпрыгнула. «Эти твари! Они преследовали ее! Они...» Перед ней стоял узор, высокий, грациозный, но слегка нечеткий и полупрозрачный. У сложного рисунка его головы, с изгибавшимися под немыслимыми углами и резкими линиями, как будто не было глаз. Он стоял, сцепив руки за спиной. На нем было одеяние, по виду слишком жесткое для ткани. «Иди», — велел он, — «выбирай».
«Что выбирать?»
— спросила Шалан, и облачко буресвета вырвалось из ее рта. «Твой корабль». У Спрена не было глаз, но девушке показалось, что она видит его взгляд, направленный на одну из маленьких сфер на стекловидной земле. Она схватила эту сферу и ощутила внезапный образ корабля у Слада Ветра. Корабль, о котором заботились, который любили. Он год за годом исправно возил пассажиров, служил Тозбику, а до того его отцу. Старый корабль, но не древний, все еще надежный. Горделивое судно. Здесь оно обрело вид сферы. А еще, как ни удивительно, оно могло думать. Корабль мог думать. Или отражать мысли людей, которые служили на нем, знали его, размышляли о нем. «Мне нужно, чтобы ты изменился», — прошептала ему Шалан, держа бусину в сложенных ковшиком ладонях. Она была слишком тяжелой для своего размера, но если бы весь вес корабля сжался в эту единственную бусину...
«Нет», — пришел ответ, хотя заговорил узор.
«Нет, я не могу. Я должен служить. Я счастлив», — Шалан посмотрела на Спрена.
«Я буду посредничать», — повторил узор.
«Переводить. Ты не готова». Шалан снова посмотрела на бусину в своих ладонях.
«У меня есть буресвет. Очень много света. Я отдам его тебе».
«Нет», — ответ показался рассерженным. «Я служу».
Он действительно желал остаться кораблем. Шалан это чувствовала.
Годы службы наделили его гордостью и крепостью.
«Они умирают», — прошептала она.
«Нет».
«Ты чувствуешь, как они умирают. Их кровь на твоей палубе. Людей, которым ты служишь, убьют одного за другим». Она сама это чувствовала. Видела в корабле. Их убивали. Одна из паривших поблизости свечей исчезла. Трое из восьми пленников мертвы, хотя она не знала, кто именно. «Есть лишь один шанс спасти их», — убеждала Шалан. «Для этого нужно измениться».
«Измениться», — прошептал узор вместо корабля.
«Если ты изменишься, они, возможно, спасутся от злых людей, которые убивают. Я не уверена, но у них будет шанс уплыть, что-то сделать. У Слада Ветра.
Ты можешь оказать им последнюю услугу. Изменись ради них.
Тишина.
Я...
Погас еще один огонек.
Я изменюсь. За долю секунды что-то выдернуло Бырысвет из Шалан. Она услышала далекий треск в физическом мире, как если бы ближайшие самосветы треснули, разом лишившись такого большого количества света. Шейдсмар исчез. Она снова была в каюте Ясны. Пол, стены и потолок таяли, превращаясь в воду. Шалан погрузилась в ледяные черные глубины. Она забилась в воде, платье мешало ее движениям. Вокруг тонули вещи, вся ее привычная жизнь. Веденка неистово рванулась к поверхности. Изначально у нее была смутная идея выплыть и помочь морякам освободиться, если те связаны веревками. Теперь, однако, она поняла, что едва ли сумеет отыскать путь наверх. Что-то окутало ее, как если бы сама тьма вдруг ожила и потянула еще глубже. Глава 8. Нож убивает, солдат воюет. Я не пытаюсь использовать свою скорбь как оправдание, лишь как объяснение. Люди ведут себя странно после того, как столкнутся с неожиданной потерей. Хотя Ясна была вдали от меня некоторое время, ее потеря стала неожиданной. Я, как и многие, считала ее бессмертной. Из личного дневника Навани Халин, Есосыч, 1174. Знакомый скрежет деревянного моста, который становится куда нужно. Солдаты сначала идут по камням, и звук их мерных шагов звучит глухо, а потом они переходят на дощатый мост, и топот делается гулким. Где-то далеко кричат разведчики, возвещая о том, что путь свободен. Далинар хорошо знал звуки, сопровождавшие вылазку на плато. Когда-то он жаждал их услышать. От вылазки до вылазки испытывал нетерпение, всей душой стремясь разить Паршенди своим клинком, добывать богатство и признание. То Далинор желал искупить свой позор, то, как он лежал в пьяном забытии, пока его брат сражался с убийцей. Во время вылазки на плато вокруг простирался однообразный пейзаж. Голые зазубренные скалы, большей частью того же тусклого цвета, что и каменная равнина, на которой они располагались, и лишь время от времени тут и там попадались кучки камнепочек с закрытыми панцирями. Эти растения не зря так назывались. Их часто путали с камнями. Ничего другого нельзя было увидеть от того места, где ты стоял, до самого горизонта. И все, что можно было принести с собой, все имевшее отношение к людям, казалось пустяшным по сравнению с необъятностью этих бесприютных плато и смертоносных ущелий. За много лет эта работа превратилась в рутину. Маршировать под белым, точно расплавленная сталь солнцем, пересекать одну расщелину за другой. В конце концов, вылазки на плато превратились из ожидаемых вещей те, которые делались по долгу службы, ради Гавелора и славы, да, но по большей части потому, что Алети и их враги были здесь. С этим надо что-то делать. Запахи во время вылазки на плато были запахами великого спокойствия. Раскаленный камень, пересохший крем, прилетевшие издалека ветра. С недавних пор эти вылазки вызывали у Далинора отвращение. Они были легкомысленным растрачиванием жизней. Их порождала жадность, а не желание исполнить договор отмщения. Многие свет сердца появлялись на ближайших плато, достичь которых было нетрудно, но Алете этого было мало. Они стремились дальше, устраивая штурмы, и платили за это высокую цену. Впереди на плато сражались люди великого князя Алладора. Они прибыли раньше армии Далинора, и все развивалось знакомым образом. Люди против Паршенди, извилистым строем, каждая армия пытается отбросить противника. Люди могли отправить на поле боя намного больше солдат, но Паршенди добирались до плато куда быстрее, и без проволочек захватывали их. Тела мостовиков, разбросанные в той части плато, что прилегало к ущелью, свидетельствовали о том, как опасно атаковать врага, занявшего укрепленную позицию. От внимания Далинора не ускользнуло, как помрачнели лица его телохранителей, когда они увидели мертвецов. Алладор, как и большинство великих князей, разделял подход Садаса к мостовым расчетам. Быстрые жесткие штурмы подразумевали, что к людским ресурсам относились как к расходному материалу. Так было не всегда. В прошлом мосты носили солдаты в латах, но успех Садааса породил подражателей. Военные лагеря нуждались в постоянном притоке дешевых рабов, чтобы прокормить монстра. Из-за этого в ничейных холмах плодились как чума работорговцы и бандиты, промышляющие торговлей живым товаром. «Вот и еще одна вещь, которую я должен изменить», — подумал Далинар.
Сам Аладар не сражался, но устроил командный штаб на прилегающем плато. Великий князь указал на трепещущее на ветру знамя, и один из его больших механических мостов покатился в нужную сторону. Мост тянули чулы. Он был полон шестерней, рычагов и валов, а главное, защищал людей, которые им управляли. Но также был очень медленным. Далинар терпеливо ждал, пока рабочие постепенно опускали мост поперек расщелины между плато, на котором они находились, и плато, где реяло знамя Аладара. Когда мост был наведен, его телохранители, возглавляемые одним из темноглазых офицеров капитана Каладина, рысью взбежали на него, держа копья на плечах. Далинар пообещал Каладину, что его люди не будут сражаться, не считая защиты его самого. Когда они пересекли ущелье, Далинар пришпорил храбреца, чтобы перейти на штабное плато Аладара. Он ощущал себя слишком легким на спине жеребца. Все из-за отсутствия осколочного доспеха. С той поры, как Далинар получил эти латы, прошло много лет, и он ни разу не отправлялся на поле боя без них. Сегодня, однако, он приехал сюда не сражаться, не по-настоящему. Позади него реяло личное знамя Адалина, который вел основную часть армии Далинора на штурм плато, где уже сражались люди Аладара. Далинор не дал никаких особых указаний о том, как именно следовало проводить штурм. Его сын хорошо обучен и готов к командованию. Впрочем, на всякий случай рядом с ним был генерал Хал. Да, отныне и впредь во главе войска будет Адалин, а Далинар станет менять мир. Он направил коня к штабной палатке Аладара. Это была первая вылазка на плато после его приказа, требовавшего от армии совместных действий. Тот факт, что Аладар выполнил приказ, а Роян нет, хотя плато цель располагалось ближе всего к лагерю Рояна, был сам по себе победой. Небольшое достижение, но Далинар брал то, что мог взять. Он нашел великого князя Аладара, который наблюдал за полем битвы из маленького шатра, стоявшего на безопасной возвышенности. Безупречное место для командного пункта. Аладар был осколочником, но на время сражений обычно передавал доспех и клинок одному из офицеров, а сам предпочитал осуществлять тактическое руководство из тыла. Опытный осколочник способен мысленно приказать клинку не растворяться, когда его выпустит из рук хозяин, хотя при крайней необходимости Аладар мог призвать оружие. В этом случае оно в мгновение ока исчезло бы из рук его офицера и появилось в руках великого князя через 10 ударов сердца. Чтобы дать клинок взаймы, обе стороны должны были безоговорочно доверять друг другу. Далинар спешился. Его конь-храбрец сердито посмотрел на конюха, который попытался взять поводья, и князь похлопал жеребца по шее. «Храбрец сам о себе позаботится», — сказал он конюху. Обычные конюхи все равно понятия не имели, что делать с решадиумами. Далинар в сопровождении телохранителей-мостовиков присоединился к Аладару. Тот стоял на краю плато, обозревая поле битвы, что раскинулось внизу, перед ним. Великий князь был стройным и совершенно лысым. Кожа у него была на тон темнее, чем у большинства алети. Он стоял, сцепив руки за спиной, одетый в простую традиционную форму такому, похожую на юбку, и китель, сшитый в том же стиле, но выглядевший более современно. Далинар еще не видел, чтобы кто-то так одевался. Аладар также носил усики и пучок волос под нижней губой. Еще один необычный выбор. Этот великий князь был достаточно могущественным и прославленным, чтобы сделаться законодателем моды, и он этой возможностью нередко пользовался. «Далинар», — Аладар кивнул в знак приветствия, — «я думал, ты больше не будешь участвовать в вылазках на плато». «Я не участвую», — ответил тот, кивком указывая на знамя Адалина. По мостам Далинара ринулись солдаты, чтобы присоединиться к битве. Плато было достаточно маленьким, некоторым воинам Аладара пришлось отступить, давая им место, и они это сделали чересчур охотно. «Ты сегодня едва не проиграл», — заметил Далинар. «Хорошо, что пришла подмога. На поле боя внизу его войско построилось и ринулось на Паршенди». «Возможно», — согласился Аладар. «Но в прошлом я побеждал в одном штурме из трех. Поддержка означает, что я, разумеется, одержу еще парочку побед. Но она также будет стоить мне половины трофеев, если король вообще присудит мне что-то. Не уверен, что в долгосрочной перспективе это будет для меня выгоднее. Но так ты потеряешь меньше людей. Армия в целом от этого только выиграет. И честь... Не говори мне о чести. Я не могу платить солдатам жалование честью. И не могу использовать ее, чтобы не дать другим великим князьям вцепиться мне в горло.
Твой план благоприятствует слабейшим из нас и подсекает тех, кто успешен».
«Отлично!» — рявкнул Далинар. «Честь ты не ценишь, Алладар, но все равно подчинишься, ибо этого требует король. Других причин тебе не нужно. Ты будешь делать то, что приказано.
Или
спроси Йенова».
Алладар вздрогнул, будто от удара. 10 лет назад великий князь Йенов отказался признать объединение Алеткара. По приказу Гавелора Садас вызвал его на дуэль и убил.
«Угрожаешь?»
«Да». Далинар повернулся и посмотрел великому князю, который был ниже ростом, в глаза.
«Алладар, я больше никого не буду умасливать. Я больше не буду просить. Не подчиняясь Элокору, ты противишься воле моего брата и тому, за что он боролся. Я заставлю это королевство прийти к единству».
«Забавно», — сказал Алладар. «Хорошо, что ты упомянул Гавелора. Он-то объединил королевство не при помощи чести. Он это сделал при помощи ножей, которые убивали, и солдат, которые воевали. Любой, кто сопротивлялся, лишался головы. Так мы опять пришли к тому же? Что-то не очень такие вещи похожи на изысканные слова из твоей драгоценной книги». Далинар стиснул зубы и повернулся лицом к полю битвы. Первым побуждением было напомнить Алладару, что он офицер под командованием великого князя Халина, и призвать его к ответу за разговор в таком тоне. Обойтись с ним, как с новобранцем, которому требуется порка. Но что, если Алладар просто проигнорирует угрозу? Далинар силой принудит великого князя к повиновению. У него для этого даже солдат не хватит. Он вдруг понял, что сердится в большей степени на самого себя, чем на Алладара. Далинар отправился в эту вылазку на плато не сражаться, а говорить, убеждать. Нава не была права. Далинар нуждался в большем, чем бестактные слова и военные приказы, чтобы спасти королевство. Он нуждался в верности, а не в страхе. Но буря свидетельница, как? Если ему и случалось в прошлом кого-то в чем-то убеждать, то при помощи меча в руке и кулака в физиономию. Гавелор всегда был тем, кто говорил правильные слова, тем, кто мог заставить людей прислушиваться к себе. Далинар и не пытался сделаться политиком. «Половина парней на том поле боя, наверное, поначалу и не думали, что станут солдатами», — прошептал его внутренний голос. «Сплоховать в этом деле непозволительная роскошь для тебя. Не жалуйся, меняйся». «Паршенди слишком напирают», — указал Алладар своим генералам. «Хотят спихнуть нас с плато. Передайте людям, пусть немного поддадутся. Тогда паршенди потеряют свою удачную позицию, и мы сможем их окружить». Генералы закивали, один начал отдавать указания. Далинар, прищурившись, обозревал поле боя. «Нет», — сказал он негромко. Генералы замолчали. Алладар сердито посмотрел на Далинара. «Паршенди готовится отступать», — пояснил Далинар. «Происходит определенно что-то иное. Им нужно пространство для маневра». Светлорд Халин словно читал по клубящейся внизу битве. «Они почти достали свет сердца. Паршенди будут и дальше напирать. Но потом быстро отойдут к куколке, чтобы выиграть время и наконец-то вскрыть ее. Это тебе и следует предотвратить». Паршенди хлынули вперед. «Это вылазка моя по праву очереди. Согласно твоим же правилам. Последнее слово по поводу нашей тактики — мое».
«Это всего лишь наблюдение», — бросил Далинар. «Я сегодня даже собственной армией не руковожу. Ты можешь сам выбирать тактику, и я не стану вмешиваться».
Алладар поразмыслил, потом негромко выругался. «Предположим, что князь Халин прав. Подготовьте людей к отступлению Паршенди. Пошлите ударный отряд занять позиции возле куколки, которая должна быть уже почти вскрыта». Генералы обсудили новые детали, и гонцы понеслись прочь с тактическими указаниями. Алладар и Далинар наблюдали бок о бок, как Паршенди продолжают теснить войска. Их пение звенело над полем боя. Потом они отступили, с обычной осторожностью и почтением обходя тела мертвецов.
Войска людей, готовые к этому, ринулись следом. Ударный отряд из новых сил, возглавляемый Адалином в блистающем доспехе, прорвался сквозь строй Паршенди и достиг куколки. Другие отряды хлынули через открывшийся просвет, оттеснив врага к флангам, обратив их отступление в тактическую катастрофу.
Прошло несколько минут, и Паршенди покинули плато, перепрыгнули через расщелины и скрылись.
«Преисподняя!» — негромко проворчал Алладар. «Ненавижу тебя за то, что ты в этом так хорош!»
Далинар прищурился, заметив, что некоторые из убегающих Паршенди остановились на плато неподалеку от того, на котором случилась битва. Они задержались там, хотя большая часть их войска продолжила отход. Великий князь взмахом руки велел одному из слуг Алладара передать ему подзорную трубу. поднял ее и направил на этот отряд. На краю плато стоял воин в блестящей броне, осколочник Паршенди, тот, что был в битве на башне. Он едва меня не убил. Далинор мало что помнил о той встрече.
Ему так досталось, что к концу он почти потерял сознание. В сегодняшней битве этот осколочник не участвовал.
Почему? Несомненно, заручившись его помощью, Паршенди вскрыли бы куколку быстрее.
Халина как будто что-то царапнула внутри.
Один лишь этот факт, осколочник, наблюдающий за битвой, целиком и полностью изменил суть происходящего. Князь думал, что все понимает. Теперь до него дошло, что тактика противника была куда более изощренной, чем он предполагал.
«Кто-то из них все еще там?» — спросил Аладар.
«Наблюдают?»
— Далинор кивнул, опуская подзорную трубу. «Они так делали хоть в одной из тех битв, в которых ты сражался?» — великий князь покачал головой.
Поразмыслив мгновение, Аладар отдал своим людям на плато приказ сохранять бдительность и выставить дозорных на случай внезапного возвращения Паршенди.
«Спасибо», — прибавил он неохотно, поворачиваясь к Далинору.
«Твой совет оказался полезным».
«Ты доверился мне, когда речь зашла о тактике», — сказал Далинор, тоже поворачиваясь к нему.
«Почему бы не довериться и в том, что касается блага королевства?»
Аладар устремил на него изучающий взгляд. Позади солдаты разразились победными возгласами, а Адалин вырвал свет сердца из куколки.
Остальные рассеялись в ожидании внезапной атаки, но противник не вернулся.
«Далинор, я бы хотел этого», — наконец проговорил Аладар.
«Дело не в тебе, дело в других великих князьях. Может, я бы смог довериться тебе, но никогда не доверюсь им. Ты просишь, чтобы я рискнул слишком многим. Остальные поступят со мной так же, как Садеас поступил с тобой на башне.
А если я заставлю остальных изменить мнение? Если я докажу тебе, что они достойны доверия? Если я изменю участь этого королевства и ход этой войны, тогда ты последуешь за мной?»
«Нет», — сказал Аладар, — «прости». Он отвернулся, призывая коня. Обратный путь был отвратительным. Они победили, но Аладар держался особняком. Как же вышло так, что Далинор преуспел в столь многих вещах, но ему не удавалось убеждать людей вроде Аладара? И как следовало понимать то, что Паршенди изменили тактику и не выпустили на поле боя осколочника? Неужели они так боялись потерять свои осколки?
Далинор навел порядок в лагере, позаботился о своих людях и отослал донесение королю. По возвращении в свой бункер он обнаружил неожиданное послание. Князь отправил за Навани, чтобы она прочитала письмо, а сам застыл посреди кабинета, уставился на стену, на которой были написаны странные глифы. Их стерли, царапин не было видно, однако бледное пятно на камне как бы шептало: 62 дня.
62 дня, чтобы разыскать ответ. Точнее, уже 60. Немного, чтобы спасти королевство и приготовиться к худшему.
Ревнители в лучшем случае сочли бы пророчество чьей-то шалостью, а в худшем — богохульством.
Предсказывать будущее запрещено.
Такое делали пустоносцы. Даже азартные игры вызывали подозрения, потому что побуждали людей искать ключи к тайнам грядущего.
Он все равно верил, поскольку подозревал, что те слова написал собственной рукой.
Явилась Навани, просмотрела письмо и начала читать его вслух. Оказалось, оно от старого друга, который вскоре намеревался прибыть на расколотые равнины, и с его приездом у проблем Далинора могло появиться решение. Глава 9. Гуляя среди могил.
«Хотелось бы верить, что если бы меня не придавил груз печали, я бы раньше заметила грядущие беды, но, по правде говоря, не уверена, что можно было что-то предпринять».
Из личного дневника Навани Халин. Есосыч, 1174. Каладин вел свой отряд на одно ущелье, потому что решил, что так нужно. Они спускались по веревочной лестнице, как делали и в армии Садеаса. Эти штуковины были ненадежными. Веревки перетирались, обрастали мхом, перекладины ветшали за множество великих бурь. В прошлом Каладин не потерял ни одного человека из-за шквальных лестниц, но постоянно об этом беспокоился. И это была совсем новая. Он точно знал, потому что интендант Ринд почесал голову, услышав запрос, а после велел соорудить именно такую лестницу, какая требовалась Каладину. Она была крепкой и ладной, как и вся армия Далинора.
Каладин достиг последней ступеньки и спрыгнул на дно. Сил спустилась и заняла место на его плече, а он поднял сферу, чтобы осмотреться.
Единственный сапфировый броум. Больше, чем он заработал за все время, пока был мостовиком. В армии Садеаса мостовики часто отправлялись на дно ущелий,
Каладин по-прежнему не знал, делалось ли это по причине скудности ресурсов на расколотых равнинах, или попросту ради того, чтобы дать мостовикам какую-нибудь черную работу, которая ломала бы их волю в перерывах между вылазками с мостом. В этом ущелье явно никто не успел побывать. Ни тропинок, протоптанных сквозь беспорядочные завалы натасканного бурей мусора, ни посланий или инструкций, нацарапанных на поросших лишайником стенах. Как и прочее, оно напоминало вазу. Нижняя часть шире, потрескавшейся верхней. Потому что по ней во время великих бурь неслись потоки воды. Дно относительно плоское, все неровности сглаживали окаменевшее отложение крема. Продвигаясь вперед, Каладин был вынужден выбирать дорогу среди